Слава нашему Господу! Мы с вами опять имеем эту возможность и привилегию. Знаете, я сегодня, когда слушал, о чем братья делились, передо мной встала одна картина. Я не помню, кажется, я у вас когда-то делился этим событием. Но если делился, значит, вспомним, а если не делился, значит, выслушаем. Я был свидетелем одного из многих собраний, богослужений. Людей было, ну, наверное, 700 человек, может быть, большое помещение. И кто-то из братьев поделился очень глубоким словом от Господа. Это приезжий был брат. И когда началась молитва, то в поле моего зрения попал мальчуган лет 8. И он так, шаг вперед, шаг назад, по сторонам смотрит, смотрит на сцену, потому что это громадное помещение было. На сцене был хор, оттуда были кафедры, где проповедовалось. И по нему явно было видно, что ему хочется туда выйти на покаяние. Но по каким-то соображениям он никак не шел. Потом пошел народ, взрослые. Потом молодежь вместе с ними вперемешку. И пошли дети. Когда он увидел детей, он тоже туда. Думаю, интересно. Не из любопытства, а у меня сразу возник вопрос. Ну, я его возраста примерно так знал, лет 8. Интересно, 8-летний собирается каяться. Зачем и в чем? Знаю, что родители верующие. Ну, вроде бы, знаете, как обычно нас раньше учили. Вот если кто-то из родителей верующий, то неверующая половина освящается, и дети святы. Ну, мы сейчас не будем с вами об этом говорить. Святы, насколько они святы, и почему не досвяты. Это сегодня не наш вопрос пока. Вот. И когда он вышел на покаяние, там слезы лились у всех, у него тоже. Интересно, думаю, вот это да. Потом, поскольку я отвечал там за ряд служений в этом собрании, после молитвы он ко мне подошел и сказал: Бог крестил меня Духом Святым. У меня проблем в этом нет. Я знаю, что Бог и не в такие возраста крестит Духом Святым. Священное Писание говорит, что ребенок будет исполнен Духа Святого от чрева матери. И это было сказано Захарии, о его сыне Иоанне, которому потом дали прозвище Креститель. Очень похоже, что это крещение Духом Святым или исполнение Духом Святым у Иоанна Крестителя произошло тогда, когда Мария пришла и приветствовала Елизавету, а так говорит: голос твоего приветствия дошел до слуха моего, и мне ребенок радостно взыграл в чреве, исполнилось Духа Святого и стало пророчество. Там у них было целое такое громаднейшее собрание во времени и пространстве. Две сестры в Господе, родственницы по плоти, но там это уже другой вопрос. И вот там ребенок был исполнен Духа Святого. Ладно. Кроме этого, мне говорит, мне Бог открыл и называет, что открыл. Это было очень глубокое откровение. Я так замер, думаю, все здраво, все соответствует. Только одно непривычно. Ну, в таком раннем возрасте. Думаю, ну хорошо, я сейчас по-другому поступлю. Как раз этот брат, я его прекрасно знаю, через которого Бог действовал, я его посылаю, этого мальчугана, тому брату. Он подошел, рассказал тому брату, тот выслушал и на полном серьезе поворачивается и показывает: подойди к служителю церкви, старшему, который ведет собрание, и ему скажи. Ну и когда он подошел к этому служителю, тот выслушал, так ему показал жестом, дескать, ты еще желторотый, давай садись. Что он ему сказал, не знаю. Я сейчас скажу, к чему я рассказываю. Если вы это помните, значит, это один вопрос. А в этот вечер я был в этом семействе, и было удивление в том, что, значит, ну, хотелось поговорить с этим мальчуганом, что как чего, а родители говорят, он спит. Просто, говорит, странно спит. Ну, спит-то, ладно, наверное, устал, пережевывает вот это, что сегодня было на собрании, а потом он под вечер подходит и говорит. Вот это для меня был шок, приятный такой, благословенный. Он сказал: приходил ангел и забрал меня в небо, и мы были там. И он мне показал, много чего показал, рассказал и объяснял. Думаю, вот это да. Ладно, можете меня представить. Не помню, там через пару дней я опять имею возможность там присутствовать. Дело вечернее, к столу пригласили. Ну, у меня тоже, я вот сижу. Вот не помню, мы помолились уже или как. И родители зовут его, а он не идет. А потом подошел. И когда он подошел, ему говорят: слушай, кушать. Он говорит: я не буду. Обычно в этих случаях, если, понимаете, я очень близкий в семье, то я позволяю себе задать более глубокий вопрос. Я говорю: так ты не хочешь или ты не будешь? Правда, разница есть? Не хочу, это не хочу. А не буду, я хочу, но по каким-то соображениям не буду. Он подумал и говорит, не буду. Ага, да ты, значит, хочешь, но там серьезные вопросы. Ну и давай ее спрашивать, а чего, зачем? И он говорит, а я пощусь. 8-летний, постится. Интересно. О чем же он постится? 2-3 дня тому назад он принял Духа Святого, у него было покаяние, Бог дал ему откровение. Это было настолько глубокое и серьезное откровение. Известно то, что ангел приходил, забирал на небо. И понимаете, в эту всю линию, когда ставишь вопрос, что он будет поститься, а ты можешь сказать, о чем ты будешь поститься? То когда он сказал, для меня был еще один шок, которого я вообще не ожидал. А что он сказал? А что говорит? Духа Святого принять-то я принял, а сам как живу? Все, у меня и дара речи не стало. Никаких наставлений у меня не будет, никаких бесед у меня не будет на этот вечер. Я буду просто соображать. Долго и хорошо. Слушай, мальчуган, ну 2-3 дня тому ты назад покаялся. Какие там у тебя грехи были? Значит, были какие-то, раз ты увидел, что тебе нужно было покаяться. Подожди, как это понимать? Значит, что, Бог тебе показал, что ты из себя представляешь? Да, надо понимать, что Бог ему показал, что ты из себя представляешь. Он покаялся, надо понимать, что у него был плод достойный покаяния в меру понимания в его возрасте. Да. Бог моментально крестил его Духом Святым. Ну, все же нормально, слушайте. И дарование, и в небе был, ну... Ну, у кого за такие 2-3 дня такие быстренько события происходят? Ну, редко у кого. И вдруг он будет поститься по одной только причине. Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Теперь вопрос ко мне, икона. Духа Святого приняли, завет с Господом через водное крещение вступили, Христа своим Спасителем приняли. Ну, кто конкретно помнит эту единицу времени? А у кого, если христианские семьи, оно немножко во времени и пространстве так немножко размыто. В смысле, не совсем яркая картина. Когда люди с мира приходят, они четко знают, образно говоря, день своего покаяния. Понимаете? У нас, у тех, которые из христианских семей, это немножко так, не совсем заметно. Но, в принципе, все вопросы решены. Но, слава Богу, если мы вступали в брак, и еще на всякий случай, позвольте, я такую пока фразу скажу, решили пересмотреть, а все ли у нас в порядке. Потому что были моменты, когда кто-то подходили к бракосочетанию и говорили, когда Христа принимали, ну, вроде было все нормально, потом увидал, что не так или не то. Когда, говорит, обещание Богу доброй совести было, ну, в зависимости у кого, что первое, Дух Святой или водное крещение, было покаяние. Когда молились, говорит, о Духе Святом, говорит, там было необходимо в определенных вопросах покаяться, потому что, говорит, они мешали. А теперь, говорит, вступая в семейную жизнь, хочу, говорит, еще пересмотреть, может, что-то где-то еще осталось. Вот сегодня к нам вопрос. Серьезнейший и очень серьезнейший. Ну, а как мы живем? Вот этот мальчуган сказал. Для меня звучит очень однозначно этот вопрос. Ему Бог показал, что он из себя представляет. На первый момент, когда он покаялся. Проходит несколько дней, и в нем столько благословений у этого подростка, ему уже 8 лет. И вдруг ему Бог опять показывает. Ты изменился, ты новое творение. Ну, я сейчас своим рассуждением это говорю, понимаете? И в небе был, в выступлении был. Дело в том, что когда мне сказали, он там спит, я такой, знаете, немножко любознательный, я к нему раз, странно спит. Я его так, он какой-то холодный, холодно ему. Я говорю, слушайте, холодно, накройте. Оказывается, ему не холодно, ему не жарко. Он из тела вышел. Когда из тела выходит, то тело начинает остывать. Вот что произошло. А потом, когда он вернулся, он рассказывал свои ощущения. Именно такие ощущения, когда дух опять в тело возвращается. Ну, это сейчас вопрос не в этом. Сегодня наша очередь об этих вопросах порассуждать. Самый главный вопрос для нас с вами. Господи, покажи мне, каждому, каков я, какова я. А потом, когда мы увидим, у нас будет и покаяние, очищение, освящение. А потом уже, Господи, покажи каждому из нас, мне, тебе, каков ты. Тогда с нами можно разговаривать. Потому что апостол Павел, когда писал Коринфянам, ну, я сегодня этой стороны, может быть, детально не буду касаться, потому что это очень объемный материал будет. Но я просто одно место прочитаю, чтобы мы просто были в курсе. Но это не главное наше сегодня. Мы с 1 Коринфянов, 15 глава, 33-34 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 33, 34. О чем здесь? Ну, пока мы с ним будем рассуждать, пока просто берем этот сюжет. Не обманывайтесь, не занимайтесь самообманом. Хуже нету, когда нас обманывает не кто-то, а мы себя. Это высшая степень аферы. Это так себя обмануть и себя так убаюкать, что сказать, что все нормально. Теперь, кому ты пишешь, Павел? Коринфянам, первое послание. Значит, это церковь апостольских времен. То есть, недавно Христос был во плоти, недавно его распяли, недавно он умер, недавно воскрес, недавно 40 дней ходил с учениками, недавно вознесся во славе, недавно сошел Дух Святой, я бы сказал, тоже во славе, потому что так как Дух Святой сошел, это считанные случаи за историю всего человечества. Петр говорит, как мы приняли вначале Духа Святого, так вот и приняли в доме Корнилия. Напрашивается вид, формы принятия, огненные языки, несущиеся сильный ветер. Очень похоже, что что-то такое произошло. Сегодня я не собираюсь удостоверять, что это так, но Петр сказал, что как мы приняли. Он не сказал, наподобие как мы приняли. Но вопрос не в этом. И вдруг первое послание Коринфянам, когда мы читаем, знаете, есть вот эти вот 16 глав, вот так вот сжать 16 строчек, ну, грубо говоря, чтобы нам охватить весь материал этих 16 глав в двух-трех фразах. Вначале он говорит, вы не имеете недостатка ни в каком даровании, вы исполнены всего абсолютно. Я, говорит, просто очень, говорит, благодарен Богу. Но наряду с этим у вас и такие плоские вопросы, и такие греховные, чего только у язычников такого не услышишь. И вы уже и царькуете, и вы уже там, ну, целая история. И вот, ну как такие вещи могут уживаться в такой духовной церкви? Притом в этой церкви апостолом является Павел. Мы представляем? На сегодняшний день, если бы апостол Павел сегодня пришел бы вот к нам с вами вот в это собрание, ох, жалкий бы мы вид с вами имели после его проповеди. Понимаете почему? Потому что он так говорил, как власть имеющий. Он так глубоко говорил, называл вещи своими именами, что там решались уже вопросы, что делать. И удивительно, если вы читаете дальше послание Коринфянам 2, то там страшные вещи он пишет. Говоря вам правду, я для вас сделался другом, братом, врагом. И они уже стали говорить, что он для нас не апостол, другие для нас апостолы, то есть мы его начинаем игнорировать, он нам не нужен. Сегодня не об этом. И вот здесь он говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Значит, развращение вашей внутренности говорит о вопросе того, что у вас есть худые сообщества, у вас есть лукавые интересы, хитрые интересы. И вот там вот эти вот старые вопросы, закваски и лукавства, в которых вы находитесь, которые у вас, вы через это контактируете со старыми вопросами, оттуда у вас зачатие всякого греха. Но сегодня мы сейчас, может быть, и не об этом. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Отрезвость, да не до конца. Отрезвитесь в русском тексте обозначает, что вы пьяные. Пьяные, но не от вина. Люди упиваются своими достопримечательностями, телосложения, своего положения, своей гордости, своего роста, своего фамилии, своего рода, своей национальности, своих успехов, своего места жительства, успевающего положения мужа, жены, детей, занимаемое положение в обществе, зарплата, транспорт, обувь, одежда. Ну все, что хочешь. Чем-нибудь да похваляться. А бы чем? Дальше. Отрезвитесь как должно. То есть вот в таком состоянии. И не грешите. Павел, ты о ком говоришь? Ты что, говорит, мы грешим? Он говорит, да, говорит, вы грешите. Следующий вопрос. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Как? Первое Коринфянам послание говорит, что некоторые из вас не знают Бога. Сегодня я об этом не буду говорить детально. Но если, знаете, детально говорить, то я вам скажу, что это слово сегодня обращается и к нам. И среди нас есть такие, которые не знают Бога. Или мы знаем Бога так, как мы только его знаем. В порядке примера я покажу одно из мест Писания, кажется, 49-й Псалом, но это уже детали. Грешнику говорит Господь, что ты, говорит, берешь уставы мои в твои уста и проповедуешь. А мои слова берешь и за свою спину бросаешь. Видишь, вора, сходишься с ним, прелюбодеями сообщаешься. Ты это делал, а я молчал. И тебе фраза. И ты подумал, что я такой, как ты. Вот эта фраза говорит, ты, говорит, меня, говорит, Бога знаешь, как долго терпеливого, много милостивого, не до конца гневающегося и вовек негодующего. И на этом все дела. И получается, раз я говорю столько времени, говорит, молчу, то для тебя это в порядке вещей. Но, говорит, придет такой день, когда, говорит, мы с тобой будем говорить очень сугубые вещи. Значит, ты, говорит, еще меня, как Бога, во всех вопросах не знаешь. Если ветхозаветные места Писания еще другие взять, то Бог говорит, насколько я помню, вот я, говорит, открывался такому-то или такому-то под таким-то именем, а вот под таким-то именем не открывался. И вот, говорит, меня под таким именем этот человек не знал. А теперь, говорит, я откроюсь, и он, говорит, меня узнает. Но там описывались вопросы не в смысле гневного открытия, чтобы показать свою очень, ну как сказать, огорченную свою личность, а как благословенную. Мы с вами зачастую многие вещи не знаем, дорогие. Я очень просто вам скажу такой момент. Мы зачастую не знаем Бога в том, что мы передаем греховную наследственность нашим детям. Знаем мы такого Бога? Мы знаем, что если мы не до конца докаялись пред нашим Богом, то это пойдет до третьего, четвертого рода. Мы это знаем или не знаем? И когда эти темы начинаешь открывать в собрании народа Божьего, то народа Божьего бесит. Не раздражает, а уже бесит. Так и Священное Писание. Когда наш Господь говорил, они пришли в ярость и в бешенство. Вы читали такое? Или вы не знаете таких мест Писания? Кто это? Внешние? Внутренние в синагоге, слыша правду, вдруг их ввело в состояние ярости и бешенства. Как такое может быть, скажите? Значит, они не знают Бога. Значит, Бог им с ними так заговорил и стал раскрывать такие вопросы, что им бы покаяться, ай, как дернуло. Вот сегодня мы с вами об этих вопросах-то и поговорим. Знаете, чтобы было понятно, мы с вами, может быть, бегло прочитаем из книги Откровения обращение нашего Господа к седьмой церкви, потому что там было обращение к семи церквам. Вот если внимательно посмотреть вообще на все эти обращения, но пока мы берем эту седьмую церковь, то здесь звучит так. Я, говорит, хочу показать тебе, что ты из себя представляешь. Я хочу, чтобы ты, говорит, церковь, служители, все остальные, увидел каждый себя, что вы, говорит, на самом деле есть. А потом, говорит, я хочу тут же, говорит, показать, говорит, каков я есть. Вот читаем теперь. И ангелу Лаодийской церкви напишет, так говорит, аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божие. Знаю твои дела. Через одно или все? Все. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Не знаешь, не хочешь и не собираешься знать. Можно убедить такого человека, такую церковь, о вопросе очищения и освящения? Никогда. Можно им доказать, что их состояние плачевное, и сказать, вы знаете, куда вы идете, что вы идете в преисподнюю. Знаете, они выгонят с кафедры, больше не дадут проповедовать. Они скажут, больше в собрание не зайдешь с такими речами. И как вы считаете? Они скажут, почему ты такую горечь и боль доставляешь нашим сердцам, и почему такая боль для наших внутренностей. Пока, мисс, говорит, ты такую проповедь не проповедовал, мы радовались. Пока, мисс, ты такую проповедь не говорил, у нас был мир в сердцах. Знаете, я сегодня, может быть, не успею все эти вопросы охватить, но Иисус Христос в одни плоти сказал интересную фразу. «Мир мой даю вам, не такой, как этот мир даю». Знаете, что Он сказал? Оказывается, среди демонического мира существует демон мира. Или демон ложного мира. И вот когда человек грешит, то дьявол дает этому человеку ложный мир и ложный покой. И человек преспокойно себя чувствует. Скажите, мы в седьмой вот этой церкви книги Откровения не видим такой обстановки? Еще раз читаем. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. То есть это я показываю, что ты себя представляешь. Захочешь ли ты это увидеть? Ибо ты говоришь. Ага, оказывается, это уже не твои мысли, а от избытка твоего сердца говорят твои уста. И ты даешь себе характеристику. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Ну, здесь не о материальных благах же говорится. Но в духовной стороне, что можно сказать? Я Христа принял, мы все Христа приняли. Мы вступили в завет с Господом через водное крещение. Мы обещали Ему добрую совесть. Мы молились о Духе Святом. Он крестил нас Духом Святым со знамением иных языков. У нас в церкви есть пророчество, видение, откровение старцы и старицы наши, разъявляемые сновидениями. У нас в проповеди читаются Священное Писание, все как написано. Наше духовное состояние хорошо, мы посажены на небесах. И мы все время приходим и радуемся, и поем радостные песнопения. И как вы считаете? Никогда не думали? На что рассчитывал Иоанн, когда он посылал это послание? Ну, уже дальше его ссылать было некуда, на острове Патмос находится. Все, дальше некуда ссылаться. Попробуй достучись до этой церкви. И вот ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и нал. Ну, вообще, все четыре категории, всех направлений страшного духовного состояния. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. И теперь наш Господь открывает, что я советую тебе сделать, и говорит, я показываю себя, кто я есть для тебя. Кого я люблю, то есть я тебя так люблю, то тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил, сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Для меня звучит это так. Вот это, говорит, послание, когда говорит, будет передано в церкви, то, говорит, кто-то услышит и отворит дверь, а кто-то, говорит, так и останется в этом состоянии. Проверяем себя. Сегодня нам надо будет зачитать очень серьезные места Священного Писания, чтобы порассуждать, подумать. Ну, будем ориентироваться по времени тоже. Читаем Деяния. Деяния, 26 глава. 17-18 стих. Это апостол Павел, заканчивая свое служение, Лука об этом описывает, рассказывает о своем обращении, скажем так, когда Саулом он был, когда терзал и гнал церковь, и он встречается с нашим Господом Иисусом Христом, со своим Господом Иисусом Христом, и вот теперь некоторые слова, которые ему Иисус Христос говорит. Деяния 26, 17-18. Ну, может быть, давайте немножко раньше, чтобы было понятно. Давайте с 9. Правда, я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал. В Иерусалиме, получив власть от первосвященников и многих святых, заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью, получил от первосвященников, да, со властью, и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю. Я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. «Сал, Сал, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои. Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Теперь наше внимание. Открыть глаза им. Вот сейчас глаза мы прочитали, Бог открывает через послание Иоанна 7 церкви книги Откровения. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету. Как вы считаете, нужно той 7 церкви книги Откровения обратиться от власти тьмы к свету? Невероятно звучит, правда? Дальше. Заново. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, а от власти сатаны к Богу. А как вы считаете, им это седьмая церковь, книга Откровения, нужно обратиться от власти сатаны к Богу? Или как вы считаете? Язык не поворачивается, правда? и верую в меня, получили прощение грехов. Им надо прощение грехов в этом состоянии? Седьмая церковь, книга Откровения, или нет? И жребий с освященными. Вы знаете, когда берешь это место Писания и читаешь конкретно последние церкви или седьмая церковь книги Откровения, ужас приходит. Вот это состояние церкви, седьмая церковь книги Откровения, показывает, что они во власти тьмы и во власти сатаны. По-другому, а звучит, а они находятся в религии. У них все хорошо, все прекрасно, ни к чему не придерешься. Почему это такое состояние? А теперь проверяем, а как у нас в церкви? Что с нами? Дело в том, что нам необходимо задуматься о некоторых вопросах. Есть на это сугубые причины. Почему, что, зачем и от чего. Читаем Евреев 12 главы. С 1 по 4. Наше внимание только в 4, но нам надо знать и с 1 по 4. Евреев 12, с 1 по 4. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающий нас грех». Грех чей себя свергнем? Наш, притом запинающий. Что такое запинающий? Который запинает и мешает, или который нам нравится, и который мы при себе оставили. В книге Откровения, в этой седьмой церкви обращения, там показывает, запинающим грехом является ваше самодовольство, вашего духовного достижения. Вы считаете, что вы достигли, и дальше вам продвигаться не нужно. Вас это устраивает. Свергнем себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще. Взирая на начальника, совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались против греха. Еще раз. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Что это такое? Как это понять? Знаете, в порядке примера, я хочу такой пример привести, жизненный. И когда я это читал, я был приятно удивлен и задумался о многих вещах. Это очень старая история. Может, когда-то я с вами делился, может быть, нет, не могу всего вспомнить. Это геодезисты-топографы, это которые раньше, сейчас они по-другому делают, теодолиты, такие приборы ставят, эти линейки высотой больше роста человека, 2-3 роста там цифры, и вот они смотрят, записывают эти показания, и потом на основе этих данных создавались карты превышений, выше, ниже и тому подобное. Им надо было в горах ходить, и зимой, и летом, целая история для ночных съемок, потому что если днем солнечные лучи сильно светят, то от земли испарение, и в этих испарениях ты не можешь видеть, то ночные съемки делали. И вот, говорит, все ушли на работу, и остался один человек, как я понял, на рации, а другой поваром. Ну, вопрос не в этом. В это время приходит медведь-людоед, нападает на этих двоих. Ну, один быстренько там в обрыв куда-то, там не глубоко было, но туда свалился, остался живым, медведь за ним туда не пошел. Медведь погнался за вторым. И второй побежал. Делали для ночных съемок специальную такую, лестницу не назовешь, треугольником, как пирамида. Три громадные ствола дерева соединяли. И чтобы оно не расползлось, на какой-то высоте, выше, чем рост человека, делали поперечный один круг перехвата. А там наверху фонарь. Высота это была где-то 2 этажа, даже до 3 могла быть. И вот этот человек от медведя убегает, хватается за эту перекладину и начинает подтягиваться. Медведь подбегает, становится на задние лапы. И хватать собирается своими, своей челюстью, открытым ртом, пастью за ногу. И в этот момент счастье для этого мужчины. Он подтягивается выше и приподнял ногу. И получилось, когда он приподнял ногу, то медведь-то думал, нога останется на месте, и медведь хватит. И медведь сдирает подошву сапога и слот ноги. Вот в тело, та часть, на которой мы становимся. Разодрал там. Кости остались целыми. Крик, ужасы, подобные. Остальные прибежали, мишку этого прогнали. Человека едва сняли, потому что у него, знаете, как схватка такая, намертво схватилась. Заклинило у него здесь руки. Едва-едва его сняли. Теперь самый главный вопрос, о чем сейчас мы будем говорить. Мы прочитали, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И вот полевые условия, медикаментов нету, ничего нету. Так, знаете, на скорую руку. Раньше так было. Это времена, 60-х годов, 70-х годов примерно. Можете себе представить. Ну, что там они имели? Никакой аптечки фактически не имели. И местное население, венки там или кто, значит, посмотрел, говорит, надо, говорит, очистить рану. Как они ее очищали, я не знаю. Как-то очистили, перевязали, вроде бы нормально. Проходит время, нога воспалилась. Значит, очищение раны не произошло. Когда посмотрели, раскрыли, рана воспаленная, уже опухоль пошла, краснота дальше пошла. Этот ивент посмотрел, говорит, говорит, надо прижигать по-живому раскаленным металлом. Взял металл, что там у нее было, кинжалы были, ножи охотничьи, не могу сказать. На костре разогревали до красна этот металл. Этому мужчине ногу натянули и стали прижигать. Утюгом прижгем, что будет, или горячую кастрюлю хватили, или ошпарили с кипяточком. Неприятные ощущения до ужаса. А это прижигать по-живому, без обезболивающих. Крики и ужасы, как у него сердце не разорвалось. Вопрос. Ну как, рана очищена, обезврежена или... Покажет время. Те, которые знают, как очищать раны, они скажут, что это бессмысленная работа. Это ненормально, это чревато страшными последствиями. Это так. Так не делается. В полевых условиях даже так не положено делать. Проходит время, нога еще хуже, опухла. Краснота пошла уже до колена. Когда раскрыли, глянули, ужас. Ему говорят, у тебя два варианта. Значит, самолеты, если прилетят, только контейнеры сбросят, потому что посадочных полос нет. Вертолеты не долетают. Доставить тебя на большую землю для операции, ты, говорит, по дороге уже умрешь, не вытянешь. У тебя, говорит, два варианта. Либо по колено сразу отрезать ногу, чтобы гангрена дальше не пошла, потому что началась гангрена на начальной стадии, ее еще можно остановить. Либо, говорит, надо по-живому уже не прижигать, а вырезать. Можем себе представить это приятное удовольствие в кавычках. Когда у человека воспаленная рана, он не рад ничему, он ничего не хочет, не смотрите, не прикасайтесь, потому что болит страшно. Но его больше не стали спрашивать. Ему просто ногу привязали, натянули, связали его. Много было там мужчин, навалились на него. Опять взяли кинжала вот этого охотничьего ножа. На костре продезинфицировали. И стал вот этот мясник. По-другому не скажешь, благословенный в этом вопросе человек. Он стал по-живому вырезать. Как надо вырезать? Скажите, пожалуйста. Вот там, где гниль, надо вырезать запасом, чтобы не осталось малой закваски, порочности или лукавства. Иначе опять будет проблема. И вот когда ему вот так вот вырезали окончательно, конечно, он кричал, как у него сердце выдержало, я не знаю. Но нога потом зажила. Мы для себя должны взять определенные примеры. Если у нас в жизни, в церкви, какие-то пошли вот такие состояния, при которых нету мира, взаимопонимания, понимаете, какие вот разделения, один против другого, какое-то мышление, какое-то стояние на своем, это первый признак, что у нас есть загнившие раны. Следующая причина и проблема заключается в том, что если мы когда-то их в своем сердце обчищали и обрезали, то делали это поверхностно. Оттуда ряд проблем. Эти проблемы потом, если не остановить, они разложат до неимоверности, чтобы мы знали. Что теперь делать? Дело в том, что мы зачастую не задумываемся о многих вещах, что до чего дело доходит. Ну, думаем, ну ладно, оплошности, ладно, недопонимание. А дело в том, что мы с вами не в физическом мире живем, а в духовном. Вращаемся мы в физическом, но живем мы в духовном мире. В духовном мире так просто ничего не проходит. И последствия становятся страшными. Я сейчас зачитаю невероятное место Писания. Я не знаю, как вы на него реагируете и как в вашем собрании до сегодняшнего дня понимали. Но я буду читать, что говорит Священное Писание. Беседуя с вами, рассуждая с каждым по семьям, слушая, как вы рассуждаете ваше мнение, как вы высказываете ваши проповеди или суждения о проповедях, вы знаете, вырисовывается картина, что с вами происходит. Я это не к осуждению, а к рассуждению, чтобы мы поняли. Дело в том, что видно, очень хорошо видно, что места Священного Писания читаются так, как оно зачастую выгодно. Понимание мест Священного Писания, как хочется. Сегодня вот об этом опять-таки упоминалось, и вот в этот приезд об этом мне нужно было говорить, я этого передавал. Читаем страшное место Писания. Почему страшное? Потому что это очень серьезнейшие взаимоотношения. Может быть, когда я начну читать, вы даже не представляете, куда мы с вами перейдем после этого чтения. Это первое послание Иоанна, 4 глава. С 1 по 3 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 1 по 3 стих. Здесь написано так. Возлюбленные, не всякому духу верьте. Что делаете? Не всякому духу верьте. Сегодня вот братские уста Бог побудил. Говорит, не знаете, какого вы духа. Какого духа были, допустим, те старейшины, которые пришли к Самуилу и сказали, ты уже старенький, это была правда. Сыновья твои, которых ты поставил быть судьями, они не живут по справедливости, несправедливо судят. Дай нам царя. Каким духом они были движимы, как вы считаете? Духом устройства общества народа Израиля, ветхозаветней церкви, так образно выразимся, да? Или там было, знаете, у них лукавство, закваска порока и лукавство. А Бог говорит, я тебе, говорит, раскрою, там закваска порока и лукавство. В чем оно заключается? Они, говорит, со мной так всегда поступали. С того момента, как я их вывел из Египта. Они обращаются к своим идолам, и они и имеют жизнь во грехах. И они не хотят, чтобы я был у них царем. И теперь у них удачный момент. И они теперь вот так вот рисуют тебе картину. На самом деле, говорят, ты знаешь, говорит, какого они духа? Вот какого духа. Обеспокоятся за устройство церкви ветхозаветных времен. Ну-ка, попробуйте. Ну, это Бог сказал о них. Такое мнение свое. Бог во мнениях своих не может ошибаться, потому что он не человек. А если бы мы с вами вот такое сказали, или, допустим, пророк бы подошел и мне сказал, слушайте, вы вот так вот занимаетесь, вы вот так вот поступаете, вот так вот открыто Богом. Что они бы ему сказали? Не Бог тебе открыл. В заблуждении находишься. Так не написано. Никогда не думали об этом? А Бог сказал, вообще ничего не говори. Я, говорит, тебе, для тебя только рассказал. Не выясняй с ними. Они, говорит, так далеко зашли, что их надо попустить, чтобы они шли еще дальше. Никогда не думали? Дай, дай им царя, дай. Только объяви, как должны они поступать. Дай им царя. И потом, когда царь был дан, пророк говорит, вы знаете, какой, говорит, вы великий грех сделали? Не время ли жатвы? То есть во время жатвы никогда дожди, и громы, и молнии не были. Вот сейчас я, говорит, помолюсь, и, говорит, вы посмотрите, что будет. И гром, и молния, там, дождь там или что. Ну, гром, и молния. Как ахнуло, как грянуло. Да так ахнуло и грянуло, что они в страхе таком были, закричали, помолись о нас, помолись. Вы знаете, для меня вопрос возникает. Это у них было покаяние или всплеск отчаяния, как вы считаете? Я там покаяния не вижу. Там просто страх, животный страх перед воздаянием и возмездием. Но покаяния нету. Но сегодня не об этом. Какого духа? Возлюбленные, не всякому духу верьте. Это что за духи? Это вот неверующие к нам приходят, да? Или сложных учений к нам приходят, да? Это этим не верить, да? Это гости неизвестно откуда приехали, это им не верить? Или мы сегодня подойдем к вопросу, если мы с вами в недоочищенном состоянии, а мы в прошлый раз читали, я наследил тебя как благородную лозу, самое чистое семя, но как ты у меня переродилась, вот после чужой лозы, ну как такое может быть? То есть получается перерождение, деградация. И вот когда в этом состоянии человек возрастает, то он дальше превращается в канал действия духа заблуждения. Никогда не думали? Сегодня упоминалось, если эти апостолы бы не прекратили этим заниматься и продолжали бы дальше этим заниматься, то они подпали бы под страшную практически зависимость. Задумайтесь об этом. Дело в том, что когда Коринфянам Павел пишет, не Коринфянам, Галатам, пишет послание, и он там раскрывает определенные вопросы. Знаете, что он сказал? Меня, говорит, я своими словами скажу, Господь Иисус Христос послал по откровению. И дал, говорит, мне откровение. И это откровение, я по этому откровению пришел к знаменитым, когда-либо, чем-либо, почитаемые столпами. А столпами почитались Петр, Иаков и Иоанн. Знаем, да, нет, не знаем? Дальше. И предложил им благовестие. Не напрасно ли я, говорит, подвязался? Он не напрасно подвязался. Но чтобы завязать беседу, надо было принести вот такой подход. И Господь говорит, ты предложи им, может быть, ты напрасно подвязался или подвязаешься. Хотя не напрасно. И вот он пришел. Сколько там часов это надо было рассматривать? Он говорит, пришли уже братья, которым мы не уступили. Не они. Заметьте, научитесь читать. Мы, то есть апостол Павел, и вместе с ним пришедшие, мы не уступали лжебратьям. Эта фраза говорит так, что той стороне лжебратья устраивали ту сторону. Вы ужаса не видите здесь? Значит, той стороне устраивали возлюбленные. Не всякому духу верьте, испытываете духов. А лжебратья пришли, и они, говорят, вас устраивают. Они вам на руку. Вы знаете, мне приходилось видеть, когда выходили на кафедру лжепроповедующие, у них работали подставные люди, которые выходили на покаяние или возвышали голос в молитве. А Бог говорит, смотри, что делается. А тут апостол Павел говорит, вы обратите внимание, что произошло. Мы приходим и вдруг... И он говорит, дело в том, что Бог на лица не взирает. И когда-либо, чем-либо были особенные, это не играет роли. Оно было тогда. Но какого оно сейчас? Знаете как? Бабуля угощает внучка, сын, это внучок, сыночек, пей молочко. Я его сама доила. Вот когда доила, парное было. Он попробует, бабулька, сама пей. Ты чего не пьешь? Пей, оно парное было. Я сама доила. Когда ты доила, оно парное было, тебе оно прокислое. Не, ну тогда же доила, оно же было нормальное. Вот тогда оно было нормальное. Теперь проходит время, если, говорит, ты не будешь бодрствовать за этим молочком, оно тебя прокиснет. И зачастую немалое количество христиан живут старыми воспоминаниями старых помазаний. Да, мы должны помнить весь путь, которым нас Бог вел. Да, это правда, это правда. Но зачастую мы живем, знаете чем? А вот мы крещенные Духом Святым уже столько лет. А мы члены церкви уже столько лет. А мы знаем Господа уже столько лет. Апостол Павел говорит, стыду вашему, вы не знаете Господа. Ну и как звучит? Сейчас мы здесь у Иоанна, мы еще подходим только к самому серьезнейшему вопросу, или одному из серьезнейших. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. В мире или в церкви? Здесь фраза «в мире». Но если вы внимательно посмотрите, в мире церкви, смотрите, что дальше. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А вам никогда не приходилось видеть, когда пророчества друг с другом воюют? Никогда? Когда исполнение на иных языках через одного, через другого воюют на одном собрании. Никогда такого не видели? Дай Бог, чтобы не увидели. Эти битвы происходили не гость и местный, а между местными даже. А в таких случаях братья, движимые Духом Святым, повелевали, как исповедуешь имя Иисуса Христа. И кто-то может сказать, исповедует, что Бог, пришедший во плоти, я вижу себя в духе и так далее. Сейчас я не буду эти подробности рассказывать. А другой говорит, и ничего сказать не может. И это члены церкви одного собрания. Для вас это ново, дико. Мы зачастую, знаете, в малых собраниях сидим, и ничего не знаем, ничего не видим. И считаем, как мы понимаем, только так оно есть. Вот и ужас. А нахватались, Бог знает чего, и что с собой принесли. Вот она, проблемы. А потом она у нас вылазит и не уживается. И выходит. А потом начинаем под себя местописание, как сегодня упоминалось. Вот они были движимы не тем духом. Дух мстительности, воздаяния, возмездия. И надо было прикрыться в местописание. Ну, Илья же-то сводил огня-то с неба. Там бы задать вопрос, братья, а Иисус, как сказал, вы братья Тихомировы или Громовы? Ой, Господи, братья Громовы, не знаю какого духа, сейчас огня с неба сведут, то и гром и молния будет, как горянет. Ну тогда держись.
А если бы не Господь их останавливал, а кто-то из апостолов, что бы они сказали? Ой, бы рот закрыли ему. Дальше читаем. Духа Божия и духа заблуждения, узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали. Что он придет и теперь есть уже в мире. А в мире? А в церкви? Но в церкви все овечки. Давайте перестанем заниматься таким рассуждением. Я вам ряд мест Священного Писания показал. Возможно, сегодня по времени посмотрим, как будет. Покажу еще ряд мест Писания. Я, говорит, насадил, как чистое семя, а ты переродилась у меня в отрасль чужой лозы. 12 колен Израиля должны быть 12 овец, 12 патриархов. А из 12 три страшные поражения. Осел, аспид ядовитый, притом глухой, и хищный волк. Хватит? Достаточно, наверное? А если дальше? Вот что еще мы с вами найдем, говоря страницы Священного Писания. Так, теперь у меня вопрос. Иисус Христос, когда преподавал вечерю хлебопреломления или Пасху, он говорил, сие есть что? Опреснок или тело мое ломимое? Тело. А когда вино в чаше подавал, что он сказал? Это кровь моя пролитая в оставление грехов, да, нет?
Да.
Так вот смотрите, что происходит. Когда многие, мне приходится много церквей объезжать и разные факты видеть. Печальная вещь. Подходят к моменту, я никого не сужу, констатирую факт. А вы внимательно слушаете. Братья и сестры, мы вот сейчас будем участвовать в вечере. Это прообразы тела, прообразы крови. Язык не поворачивается исповедать. Так, в зале сидящие, возлюбленные, не всякому духу, проповедующему такую идею с кафедры на момент хлебопреломления, верьте, не верьте. Испытывайте. Признайте это дерево по плодам. Вот это дерево может сказать, что это тело ломимое и пролитая кровь? Или этот проповедник не может сказать, что это тело ломимое и пролитая кровь? Дальше. Обращаешься к народу. Я говорю, что вы принимаете? Это прообраз тела и крови. Значит, это не тело и не кровь. Значит, ваши языки не поворачиваются. Я не к вам обращаюсь, а вот к тем собраниям, в которых мне приходилось быть. Я говорю, и ваши языки не поворачиваются сказать, что вы принимаете тело ломимое нашего Господа и пролитую кровь? Они говорят, да. Вот и узнавайте духа заблуждения, небожьего духа и духа Антихриста. А как таким образом поместная какая-то церковь пятидесятническая докатилась до такого ужаса? Не додумались никогда? Непривычно об этом говорить. Но это же катастрофа. Здесь говорят тебе, исповедуй, ты исповедуешь, что ты тело Господа принимаешь и кровь Господа. Не может человек сказать, все, что хочешь, скажет. В заблуждении? Дух заблуждения? Где? В церкви. Массовое поражение. У меня вопрос возникает. Скажите, какое у вас общение вот с такими церквами, с такими собраниями? Что вы скажете? А если там у вас друзья, что дальше будет? Худые сообщества развратят добрые нравы. Мы сегодня прочитали, Павел пишет, к стыду вашему некоторые из вас не знают Бога. Что происходит? Объясните. Читаем место Писания. Псалом 57. Стих 4 и 5 хотя бы. Псалом 57, стих 4 и 5. Все, не будем читать, иначе очень внимание рассеивается, потому что объемный материал, серьезно. Псалом 57, стих 4 и 5. С самого рождения отступили нечестивые. От утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои. Еще раз. С самого рождения отступили нечестивые. Это получается отступничество и нечестие зачастую у тех людей, у кого с самого рождения, от юности у них грехи входят в мозг костей, в таком состоянии, не до конца доочистившись, принимают Христа своим спасителем, обещают Богу добрую совесть, принимают дар Святого Духа, ну, пока мы так выразимся, вступают в семейную жизнь, и потом в этом состоянии у них происходят страшные вещи. Они от утробы матери заблуждают. Это люди, которые склонны к систематическому, постоянному состоянию, чтобы заблудиться. Дальше. А потому яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои. И вот они как раз и становятся представителями данного колена. Теперь, зачастую говорят такой вопрос. Брат Сергей, а если будут нас, христиан, гнать, это кто будет гнать, внешнее или внутреннее? Я говорю, колено данного, согласно вот этого 57-го псалма, согласно слов нашего Иисуса Христа в одни плоти, когда Он сказал, порождение змеиные, кто будут гнать церковь? Читаем. Книга Матфея, послание, Евангелие Матфея. 23 глава. С 33-го, 35-й, может быть, ну посмотрим сколько. Может быть, до конца эту главу прочитаем, там немного стихов. 23 глава с 33-го. Змеи, это наш Господь говорит, порождение Ехидины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете, и распнете, иных будете бить в синагогах ваших, и гнать из города в город, ну и так далее, да придет на вас кровь и тому подобное. А дальше там есть стих, вот Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, вы не захотели. Обратите внимание, когда вот это состояние в человеке, человек в заблуждении, это в заблуждение в нем является его неотъемлемой частью, этот человек начинает травить, жалить, гнать, бить, убивать, выгонять, не может сделать так, уйдет сам. Пожалуйста, ни под кого не думайте. Думай каждый под самого себя, свою реакцию, что у нас происходит. Вот что говорит Священное Писание. Заблуждение. Когда наш Господь говорит о заблуждении, там, в прошлый раз мы с вами как-то читали, ну, вот есть момент, когда к нему саддукеи пришли и говорят, вот у нас... Там было 7 сыновей, 7 вернее, братьев, замужем за одним была, потом умер, потом второй, третий, пятый, шестой, седьмой. Вот когда она воскреснет, и они воскреснут, как же дальше будет? А он им отвечает, знаем, да, это место Писания? Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни слова, это не силы Божьей. Вот эта фраза говорит о том, что, говорит, это ваша проблема у вас уже давно сидит. И вы как любым вопросом идете в заблуждение, и вы не можете. И вы теперь докатились, евреи докатились до состояния заблуждения. Они не верят в воскресение мертвых, явление духа, явление ангела. Они не верят в то, что будет суд, что будет жизнь вечная. Они не верят. Они не верят и не знают, что оказывается воскресшие будут как ангел. Они не верят и не знают. И у них вся постановка, мышление, согласно своей Священного Писания, мы жить будем здесь только на земле. И никогда не умрем. Слушайте, заблуждение – страшнейшая вещь. Почему действует? Апостол Павел по этому поводу очень однозначно говорит, почему это происходит и во что оно дальше происходит. Читаем второе послание Фессалоникийцев, 2 глава, стих 10-11. Хотя бы. Второе послание Фессалоникийцев, 2 глава, 10-11. Ну, мы рассуждаем под вопрос хлебопреломления. В таком состоянии, в каком находится народ, церковь, можно идти в хлебопреломление? Покаяние есть? Самоосуждение есть? Желание исправления есть? Не внутреннее сокрытое, а выходящее наружу. Примирение во взаимоотношениях есть? Второе послание Кейтса, 2 глава, 10-11 хотя бы. Ну, чтобы было понятно, немножко раньше начнем.
6 стиха хотя бы, чтобы увидеть порядок событий, но на них не будем сильно заострять внимание. «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, чудесами ложными». Ну, сейчас пока мы с этого касаться не будем, это очень серьезнейшие вопросы. «И со всяким неправедным обольщением». Что будет? Обольщение. О-о. «Погибающих за то». А что такое погибающие? Кто может погибнуть? Немножко порассуждаем. В прошлый раз мы с вами читали, когда Павел пишет Тимофею и говорит: «Вникай в себя в учение, занимайся постоянно, так поступая, себя спасешь, а потом слушающих». Подожди, но это же Тимофей, это же служитель, который рукополагает не только диаконов, пресвитеров, но и старших епископов. Это очень большое помазание в этом человеке. Как в таком большом помазании или при таком большом помазании может быть возможность погибнуть? Никогда не задумывались. По-другому. Если ты не будешь вникать в себя и в Писание и заниматься постоянно, то ты себя не спасешь. А мы с вами читали: спасти народ его от грехов их, или дать уразуметь народу его спасение их, прощение грехов их. Павел, ты что хочешь сказать, что у Тимофея есть какие-то неразвязанные вопросы, с которыми он стал служителем? Если внимательно посмотреть, Павел скажет: нет. Но если виноградную ветвь не продолжать обрезать, она захламляется, зарастает, и потом она перерождается. Знаем это, нет? Я, говорит, насадил как отборную виноградную лозу, как самое чистое семя, вдруг перерождение. Как такое вещи может быть? Поэтому это вопрос очень страшно серьезный. Дальше. Берем Исаию, 6 глава. И он говорит: «Я видел престол превознесенный вечный, и я видел Господа на херувимах, серафимы там стояли». Ну, сейчас, может быть, не так детально я подробно рассказываю этот вопрос, вопрос не в этом. И вот они взывали друг о другу: «Свят, свят Господь Бог Саваоф» и тому подобное. И он говорит: «Когда я это увидел, то я воскликнул, и я сказал: погиб я! Как ты можешь погибнуть, когда ты пророк? Ну как это может быть? Ну через тебя же уже 5 глав чистого слова от Господа, которое ты передавал. Ведь ты же-то не повреждал его. Как это такое может быть? Объясни». Ну сегодня может быть вопрос не в этом. «А почему ты решил, что ты погиб? Я увидел, что, говорит, у меня нечистые уста. Я человек с нечистыми устами. Я живу, говорит, среди такого же народа с такими устами». Значит, получается, ты свои уши поставлял, это слышал. И теперь ты говоришь, что свои погибели. Поймите, если он добавит или убавит, Бог не будет согласен с мнением своего пророка. Понимаем? Значит, на весах небесного правосудия Исаия настолько правильно, точно взвесил свое духовное положение и свою будущность, если сейчас Бог не помилует и жизнь прерывается. Он сказал: погиб. Раз ты так глубоко осознал этот вопрос, то теперь, говорит, тебя можно очищать. По-другому. Почему нас невозможно очистить? Потому что мы не до конца признаем страшность нашего состояния. Понимаем, нет? Да нет, это не настолько страшно. Да нет, мы не настолько погибшие. Да нет, другие похуже живут, чем мы. Да нет, ну как-то вопрос этот решится. Вот оттуда вот и проблемы, почему долгое время мы в таком отступничестве и никак не можем очиститься и освободиться. Вот и причины. Заново. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамением, чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих». Вот таких, которые не до конца хотят очищаться. «Погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Любовь истины, в данном случае Священное Писание говорит, истина-то есть Христос. Значит, получается, любви Христа не приняли для своего спасения. Раз о спасении говорится речь, то Христос говорит: я кого люблю, тех обличаю и наказываю. Покайся, будь ревностен. Я хочу тебе показать, что ты из себя представляешь. В тебе есть грех. Ну-ка думаем. Господи, да нет, это не настолько грех. Ты знаешь, с этими вопросами можно ужиться. Значит, не принял любви истины для своего спасения. А вот за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Действие осуждения для народа Господнего, не привыкшие мы к такому пониманию. Вот она наша беда.
Что же делать, скажите?
Один только остается для нас вариант. Или как правильно сказать?
Боже, покажи мне, кто я, какая я, каков я. Покажи, чтобы мне увидеть и криком кричать. Потому что мы успокоились во многих вопросах. Нас это устраивает. Нас это не волнует. Мы собираемся дальше жить. Если нас не вмещаются какие-то вопросы, мы готовы разбежаться, разойтись, лишь бы остаться при своем мнении. Я вам показывал состояние, при котором Бог показывает. Вот одна из предпоследних церквей книги Откровения. Мертвые абсолютно. И близкие к смерти. И вдруг Бог говорит, ну у тебя там есть несколько человек в белых одеждах, и они не осквернили своих одежд. За счет чего? За счет своего личного общения со своим Господом. Чтобы все время поддерживать себя в чистоте и святости. Чтобы получать от Бога живое слово. Чтобы рассматривать, Господи, а где еще? Господи, а где еще? Апостол Павел, рассматривая свою жизнь, он интересно говорит, проповедуя другим, чтобы самому не остаться недостойным. И дальше, я говорю, порабощаю и усмиряю тело свое. Ну а как ты это делаешь? Там у него и посты, и молитвы, и рассматривает себя. Мы с вами как-то касались такого вопроса. Так глубоко он сказал правду о пути Господнем, что те, которые вместе с ним друзья и соратники, и сотрудники, плечо к плечу стоящие, развернулись и ушли. И он пишет в одном из посланий, после первого ответа, никого не осталось со мной, но все оставили меня. Да не воздастся им, не вменится, я примерно своими словами говорю. И потом говорит, Господь же явился мне и укрепил меня, и утвердил, то есть, чтобы я дальше проповедовал. Для меня это звучит, знаете как, у нас это глубокая была тема в церкви. Бог когда открыл это положение, я говорю, вы понимаете, они же говорили, что они дети одного отца. Они говорили, что они в одном духе. Апостол Павел, мы тоже такого же духа, такого же помазания. Мы тоже идем одним путем. Время покажет. Мне вдруг нужно было за истину так сказать и так назвать вещи своими именами, что их закрутило. Закрутило до такой степени, что они раз его оставили. Читаем, что наш Господь сказал по отношению людей и обращения к народу Израиля. Евангелие Матфея. 12 глава с 33. Ну, может быть, по 37, может быть, дальше дело покажет. Евангелие Матфея, 12 глава с 33. Надо очень глубоко, мы как-то с вами бегло рассматривали этот вопрос о разных наших встречах. Сегодня надо к нашему сегодняшнему дню и молитве. Матфея, 12 с 33. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Дальше. Порождение ехидины. Как вы можете говорить доброе, будучи злым? Ибо от избытка сердца говорят уста. По-другому. Как вы можете признать дерево по плоду, когда вы порождение ехидины? Когда вы в заблуждениях, в хитрости и в лукавстве? Когда вы потомки колена Данова? Вы овечью натуру потеряли. Вы ядовитые, и вы будете гнать апостолов, пророков, учителей, книжников, мудрых, которых я, говорит, к вам пришлю. Кого убьете, кого распнете. Священное Писание говорит, как раньше, так и теперь. Рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Знаем, да? Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Где? Кем? Внешними? Внутренними. Двое на постели. Один берется, другой оставляется. Тот, кто остается, будет гнать того, кто уходит. Знаем? Пять мудрых, пять неразумных. Знаете, в одной из церквей я задал вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, где находятся пять мудрых и пять неразумных? Знаете, что они сказали? Пять мудрых – это мы, пятидесятники. Пять неразумных – это баптисты. А что вы скажете? Пять мудрых, конечно, мы, а пять неразумных – все остальные. Ну, наподобие. Священное Писание говорит, и вот эти пять немудрых говорят, наши светильники гаснут. Священное Писание говорит, светильники гаснут у нечестивых. Но так оно у них, у всех стало гаснуть. Но кто-то поправил, и было чем поправлять, а у кого-то не было. Дайте нам вашего масла. А те говорят, идите к продающим и купите. И Бог задал вопрос. Двое на постели. Один берется, другой оставляется. Значит, из десяти дев. Одна берется, другая оставляется. В таком случае отношение 10 дев или 5 мудрых, 5 неразумных, это один на постели берется, другой оставляется. Значит, это может быть муж и жена, или Бог? думаем. Ветхозаветные писания говорят, что говорят, до 5 городов, если не больше, приходили к одному городу и говорили, дайте нам вашей воды, нам воды не хватает. Мы ваша кость, мы ваша плоть, вы наша кость, вы наша плоть. Но имейте чувства еврейские. И говорят, делили воду, и воды не хватало, не могли напиться. А вот этому городу, которому Бог давал воду, надо было им сказать, знаете, что как 5 мудрых. Идите к продающему и купите. И подумайте, почему на ваши поля не упала ни роса, ни дождь. Вот что нужно было сказать. И Бог задал вопрос. А ты, говорит, представляешь, что там написано? Я говорю, да, Боже, читал. Ну, говорит, один город напаялся дождем, а другой нет. Ну, это понятно, большое расстояние. А он говорит, подожди, дальше читай. А там написано, и вот один участок напаялся водой, а другой нет. Ну это один на той стороне города, а другой на этой. Он говорит, нет. Вот так, два участка рядом. Что ты видишь? Я говорю, я вижу межу между участками. Дальше, что ты видишь? Я говорю, вижу вот этот участок от меня справа увлажнен, а слева нет. А ты говоришь, хочешь попробуй? Скопни землю в этом месте в разрез вертикально, так, только поперек. И чтоб ты, говорит, мог увидеть, что ты увидишь. И так, когда поперек разрезаешь, я говорю, Господи, правый участок насквозь пропитан, а левый как будто через целлофановую прокладку, ни капля воды не прошла. Говорит, понял? Я говорю, понял. Вот так двое на постели. Один берется, другой оставляется. Понял? Я говорю, я понял. Так 5 неразумных стали гнать 5 разумных? Да. Дайте нам вашего масла. Если там глубже посмотреть, вы увидите. И укоры, и упреки, как вот, допустим, несколько городов приходили. Дайте нам вашей воды. Сделайте, чтобы наши светильники горели. Ну, когда кто из нас видит, что у нас светильник не горит и гаснет, тогда мы зовем. Знаете что, братья и сестры, грех говорит мой, помолитесь за меня, чтобы Бог меня помиловал. У меня светильник гаснет. А написано, что Бог выжигает тьму мою. Но если мы, да, мы помолимся, но если мы хоть немножко понимаем истину, мы скажем, знаешь что, мы-то за тебя помолимся, а ты-ка пойди все-таки к продающему и задай ему вопрос. Или расскажи, а чего это у тебя твой светильник гаснет? Думаем, очень хорошо думаем. И так здесь написано. Порождение ехидины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Вы должны, говорит, признать дерево по плоду. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Почему? То есть от избытка сердца говорят уста, там во внутренности. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Знаете, здесь написано, праздное праздным, но за ложную оценку подлинной причины, за это будем нести осуждение и воздаяние. Никогда не думали? Бог говорит, скажи, почему с тобой вот это состояние? Кто виноват? Виновен ты, или ну, он или она, понимаешь, а перекладываем ответственность на кого-то. Вот за этот суд мы с вами в прошлый раз касались, судьи его вечерние волки. Если мы не судим себя, а Бог сказал через апостола Павла, если, говорит, мы бы судили сами себя, не были бы судимы. Будучи судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром, чтобы из нас вот это выбить нашего естества. Оттого многие из вас внешне больные немало умирают. Потому что вот так, говорит, вы относитесь. Дело в том, что хлебопреломление – это серьезнейшая вещь. Или, как правильно выразить, мысль, не в смысле вещь. Там ставится вопрос. Вы смерть Господню возвещаете по-другому. Господи, я возвещаю то, что я умер для греха. Умер ты для греха. Я умер для греха. А если там лукавство, хитрость, порок и лукавство, что дальше будет? Тогда некоторые из книжников фарисеев сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Но он в ответ, но сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. Знаете, что он сказал? Лукавый, значит, хитрость и лукавство. Там обязательно должно быть закваска порока и лукавства. Это один вопрос. А то, что он еще говорит, прелюбодейные. Вот эти, говорит, два вопроса, переплетающиеся между собой, приводят вас к состоянию, что вы, говорит, порождение ехидины. Потому, говорит, вы и гоните. Потому, говорит, вы восстаете. Потому, говорит, как вам правду скажешь, вы становитесь как вечерние волки. Вместо того, чтобы подумать о своем состоянии, вы начинаете набрасываться на других, кто через кого идет слово. Нам не нравится, нам придется это слышать. Это страшные вопросы. Но выход из тупика наш Господь. И когда мы говорим, что я сделал, что я наделал, знаете, Священное Писание говорит, я, говорит, обходил их и смотрел. Но никто не говорит, что я сделал, до чего я докатился, до чего я докатилась. Это очень серьезно. А потому, говорит, если они не говорят этого, они врачуют рану свою, рану народа своего, рану народа моего, легкомысленно говоря, мир, мира, мира нету. Не боятся, говорит, они это делать. Вы знаете, когда младший сын пришел в себя, он сказал, встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я совершил против неба и пред тобой. Я не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников. И встал и пошел. Насчет наемников не надо было говорить, но он так вот решил посмотреть на себя. В принципе, может быть и неплохо, что он сказал. Но отец ему не разрешил о наемниках говорить. Отец не дал. Отец только выслушал три вопроса. Согрешил против неба, пред тобою, не достоин называться сыном. Вы знаете, для меня как это звучит? Да-да-да-да. Называться сыном не будешь, а быть сыном будешь. Где так написано? Знаете, где написано? Потому что там была предложена одежда, обувь, на грязное тело никогда не одевается. Надо было баню, да не водную, а такую баню ему дать. С пятновыводителями. И такую, чтобы выжечь с его тела эти зловонные запахи всевозможные. Там бочка елея не понадобится. Вернее, не поможет. А когда его отмоешь и очистишь, тогда будет у него Христово благоухание. Вот тогда и немножко елея, может быть, понадобится. А может быть, и не понадобится. Чистое тело будет, знаете, ароматы издавать. Чтобы мы знали, сегодня вопрос не об этом. И там ему дан перстень. Не для украшения. Там не кольцо, чтобы мы знали. Перстень. А перстень – это печатка. Это кольцо, на котором пластинка. Пластинка могла быть овальной, круглой, там, прямоугольной. Но это уже детали, понимаете, ромб или что, не играет роли. И на той пластинке выгравирована фамилия. Богатые люди и очень влиятельные в обществе, они никогда не подписывали, знаете, они ставили печать. Когда написывается, что нужно было в ров к альбам бросить Даниила, то потом этот вход опечатали перстнями. Перстень царя и князей. Вспоминаем. Когда решался вопрос Аману, чтобы Аман уничтожал всех евреев, то царь отдал свой перстень. И Аман написал, что хотел, и перстень царя закрепил. И потом, когда с Аманом все вопросы решились, то Мардохей и царица, значит, говорят, слушай, ну надо как-то письмо написать. Он говорит, писать уже невозможно. Вы, говорит, исправлять, останавливать. Вы напишите, что вы считаете нужным, а вот, говорит, у него, у Амана забрал этот перстень, я даю тебе печать. Теперь ты пишешь и скрепляешь. Теперь ты отвечаешь за этот перстень. Ты фактически вошел в родословную линию наследственности этого большого царя. Поэтому у младшего сына, когда отец дал перстень, он ему дал, сынок, о наемниках мы разговаривать не будем. Забудь. И называться сыном ты не будешь. Иоанн, когда пишет послание, он говорит, какая любовь нам дана не только называться, но и быть детьми Божьими. И всякий, имеющий эту надежду, что увидит его лицом к лицу, потому и освящает или очищает себя, как он чист. Вот сегодня наша очередь. Поэтому здесь Иисус сказал, если, говорит, вы не признаете дерево по плоду, если вы выкручиваетесь, или вы переходите на какие-то духовные действия всевозможные, но не хотите задуматься назвать дерево по плоду, то у вас еще, мало того, что порождение ехидины, змеиные, выкручивающиеся, мало того, что вы будете бить, гнать и выселять из церкви и собраний, мало того, вы станете волками вечерними. Но дальше, говорит, я говорю вам о вопросе, что вы еще и в прелюбодеяниях. Вот до чего мы с вами подходим. Итак, у нас есть возможность молиться. Господи, помоги мне, каждому, увидеть самого себя и моего ближнего. Со своего глаза доставать все бревна, а не сучья из глаза ближних. Господу слава, молимся. Аминь.
Я должен буду еще прочитать одно местописание для нас с вами. 1 Коринфянам, 11 глава, 20.
Там есть такая страшная фраза, о которой мало кто из христиан задумывается. 1 Коринфянам 11 с 20. «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Еще раз. «Далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню». А что мы делали? Каждый приносил по своему достатку. У них, надо понимать, была вечеря любви. И вот каждый ложил перед собой, что он принес. Кто имел достаток, имел перед собой большой объем пищи разнообразной. Ну, так надо понимать. А кто-то не имел этого. И вот кто имел, ущемлял того, кто не имеет. Апостол Павел говорит, вот в таком взаимоотношении, когда вы ущемляете один другого, это не называется кушать вечерю Господню. Я не помню, рассказывал вам или нет один из случаев. Это старая история, у нас на Кавказе произошла. Это времена, когда СССР было. Ну, наверное, это были 75-е годы примерно. У нас случилось стихийное бедствие, большое-большое наводнение. Это наводнение застало город врасплох, и нижние части города пошли под затопление. Там и людей затопило, и бани затопило. Ну, ужас был какой-то. Многие дома поразрушило. Это было стихийное бедствие, которое было приравнено к бедствию республики. Оно было приравнено к бедствию всего СССР. Оттуда многие республики к нам стали пригонять строительные материалы, свои панели и своих рабочих, своим транспортом. И они стали строить подарок дома высотные. Потом эти дома, в них вселяли очень остро нуждающиеся семьи, которые потерпели такую вот беду. А потом стало строительство, и наша республика, Грузия, стала тоже строить свои дома. И люди, которые по 50 лет стояли на очереди в ожидании квартиры, стали получать в течение года квартира за квартирой, квартира за квартирой. И у нас в церкви получили очень много квартир, то есть квартира в высотном доме. Ну, я думаю, вы поймете. И очень, почти все молодые семьи получили такие квартиры. И я только успевал ходить то в одну семью, то в другую, потому что они делали, ну, я не знаю, как назвать, такой радостный стол, Бог благословил, они имеют жилье. И вот в одно место я пришел, они пчел доили. Что ты сказал? Коров доют, доют коз, овец доют, а то можно пчел давить. Они сделали такие устройства, что когда пчела заходила в улей, она попадала на сеточку, которая имела электричество. Это электричество ее дергало, и она испускала яд пчелиный. Этот пчелиный яд собирали. Для пчели это не проблема, это, она не страдает. Этот яд стоил миллионы. Поэтому это состоятельная семья. Когда накрыла стол, чего там только не было. Там была и черная икра, и белая икра, и полосатая икра. Не овощная, а рыбная. Ну, я так, сгущая краски рассказываю. Чего там только не было. Ну, пир горой не то слово. Ладно. Звонит ко мне кто-то из другой молодой семьи. Говорит, брат Сергей, ты придешь? Вот у нас, мы тоже квартиру получили. Хотим, чтобы ты разделил с нами общение. Я говорю, да, конечно. А он мне говорит, ты знаешь, что мы не такие богатые, чтобы накрыть такой богатый стол, как сделали те. И если мы позовем всех, примерно так, как позвали они, то у нас стол будет бедный, и нас осудят. Чтобы нас не осудили, вот это я сейчас прочитал место Писания, мы вынуждены позвать несколько семей, ну там человек 10, 15, ну 16 будет. Придешь? Я говорю, конечно, приду, обязательно, во имя Господа приду. И вот назначенный день. И вдруг на беду звонок. Звонит бабулечка, пожилая сестра. Она похоронила своего спутника жизни. В свое время ее дочка вышла замуж. Муж дочку кинул, оставил с двумя детьми. И вот осталась бабушка, вдова. Полувдова, полуброшенная, молодая ее дочь. И вот без отца, но с мамкой двое. Мальчишка и девчонка. Это ему мальчишке, ну, лет 10, что ли, было, девчонке 8. Ну, примерно вот такой вот возраст. Вот и все мужские силы. И вот они тоже квартирку получили. И вот эта бабулечка, мне всегда так приятно пожилых называть. Я их не оскорбляю, мне очень приятно. Я их, мне хочется назвать бабулечка, мамулечка, потому что Иисус сказал, вот кто, значит, за нашим Господом последует, у него будет и матерей, и отцов. Понимаете, но самое главное, вот, вот эти вот бабулечки, мамочки. Ну, сестер, братьев. И мне так всегда радостно, я говорю, знаете, раз Иисус разрешил вас называть мамочками, я говорю, вас называю мамочка, бабулечка. Они так радостно. А мне больше радостно, я думаю, Господу больше. И вот это такая бабулечка звонит и говорит, брат Сережа, ты же знаешь, мы тоже квартирку получили. Я говорю, да, конечно. Ты же придешь к нам? Я говорю, обязательно. Рассказывайте, когда. Ну, надо же, беда. И она называет тот день, куда меня пригласила вот эта вторая семья. И что хочет, то и делает. А эта бабулечка говорит, Сережа, ты знаешь, мы же бедные. Нам нечего поставить на стол. Но вот ты придешь, и вот у нас получится. А больше звать не можем. Там столы ломались, ломились. Здесь вот эти переживают, ну, человек 10, 12, сколько, 16 там будет, понимаете, кое-что-то получится. А это, говорит, никого не позовем, только тебя позовем, нечего ставить. Я говорю, конечно, приду с большой радостью. И вдруг она называет на тот день, куда я должен во вторую семью прийти. Я говорю, вы знаете что? Вы меня извините, пожалуйста, если бы вы мне раньше сказали об этом дне, я обязательно бы выбрал вас первыми, а в ту семью пошел бы во-вторых. Но дело в том, что они уже назначили день, и они пригласили, и я им пообещал, и теперь я не смогу не пойти туда. Знаете, что она мне сказала? Ой, она мне перевернула всю внутренность. Если это был бы Ветхий Завет, то, знаете, Ездра говорит, я их хватал за бороды и драл им волосы и одежды. Ну, так написано. Ну, наверное, я бы, наверное, так бы поступил, а может быть, еще похлеще бы. Я чему говорю? Она говорит, в телефон. Иди, иди! Мы люди бедные. Нам нечего тебе на стол поставить. Они богатенькие. Иди к ним, иди! Вы знаете, какая проблема? Я пришел в ту вторую семью. Далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню. Вы ущемляете, говорит, неимущих. Она потом успокоилась. И несколько дней после того, как у нас уже была встреча во второй семье, позвонила. Сережка, вот на такой день ты придешь к нам? Я говорю, обязательно приду. А если кто позовет, я скажу, все, к вам не иду, а пойду туда. Когда я к ним пришел, мне нечего поставить было на стол. Она так стеснялась, что нечего поставить на стол. А мне так было вкусно, вкуснее, чем везде. Знаете, вот куда бы Христос пошел с этих трех семей? Вопрос. Каким бы семьям он бы предложил хлебопреломление, тело свое? Как вы думаете? Третий 100%. Второй, ну, напополам, может быть. Но вторая-то не знала, что ущемляет третью. Не думали. Но первое, это вообще было из ряда вон выходящие вещи. Если вот такой нету чувствительности, то Павел пишет, это не называется вкушать вечерю Господню. Получается, после такого взаимоотношения кушать вечерю, это ненормальные вещи. А если среди народа нету мира с Богом, мира с церковью, мира с друг с другом, скажите, как у вас вечеря? Можно вечерю кушать? Как быть? 23 стих и дальше. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб. И вас благодарив, преломил, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. За вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. А здесь звучит еще, если вы вместе с Ним в смерть Его крестились, чтобы вам ходить в обновленной жизни, как и Он после своего воскресения. По-другому, каждый раз, когда вы участвуете в хлебопреломлении, принимаете ломимое тело и пролитую кровь, вы подтверждаете, что это, во-первых, тело Христа и кровь Христа, это один вопрос, но что вы подтверждаете, что вы умерли для греха, и грех вас больше вас не имеет части. Понимаем? Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. Служителя никого не имеют права испытывать. Испытывает каждый сам себя. Мы не имеем права испытывать друг друга. Достоин, недостоин. Решаешь каждый сам. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ну, физические вопросы – это один вопрос, но самая главная проблема в духовном плане. Оттуда нету живости, оттуда нету жизни, оттуда нету духовного роста, потому что мы идем на очередной обман. То есть обещали Богу добрую совесть, а плода достойного покаяния не было. Обман. А тут получается, подходим, понимаете, участвуем и обманываем. Говорим, что мы умерли для греха? Не, ну мы это не говорим. Но здесь написано, что здесь смерть его крестились. Может, не этими словами, просто сейчас нужно будет собрать эти все места Писания, чтобы показать. Думаем. А дьявол стоит и наблюдает. Ага, лжецы. Не в мире с Богом, не в мире с церковью, не в мире с народом, не в мире друг с другом. Кого обманываете? Вот идет князь мира сего, и что он скажет? А я, говорит, имею в них часть. Что делать? Господи, помоги каждому увидеть самого себя, покаяться, освободиться. А тогда, Господи, дай мне увидеть, Ты мне дал увидеть мне самого себя, мне саму себя. А потом, Господи, дай мне увидеть Тебя, какой Ты есть. И Он покажет свою силу, славу, могущество, что Он может освобождать от греха, когда мы соглашаемся и хотим. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Итак, стан народа Израиля в пустыне стоят. Вот там где-то посередине медный змей на знамени, то есть его видно. И вот там где-то скиния собрания, мы туда идем. И вот мы идем по дороге от нашего шатра, и вдруг нас укусила змея. Немалое количество христиан делает так. Разворачивается, идет домой. Я говорю, почему ты идешь в свой шатер? Потому что меня ужалила змея. Я недостоин для того, чтобы идти в скинию собрания и участвовать в Пасхе. Как вы считаете, это правильно? Бог сказал через Моисея, ужаленный домой не должен возвращаться, не должен воздерживаться от Пасхи, не должен воздерживаться от встречи, ну, в этом шатре скинии собрания. А что он должен сделать? Он должен посмотреть на медного змея, получить исцеление и продолжать дальше путь. Так или как, вы понимаете? Приходилось видеть людей, которые говорят, брат Сергей, я не смогу участвовать в хлебопреломлении. Почему? Потому что я недостойный, я недостоин. Я говорю, от этого достойнее в следующий раз не станешь. А что тебе мешало покаяться, решить свои вопросы и взять и достойно участвовать?